Итак, друзья, у нас сегодня 27 марта 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И это у нас лекция открытого йога-университета. Вся информация архивная на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня у нас очередная лекция, посвященная ответам на вопросы, связанные с йогой триады. И поэтому я хочу услышать от вас вопросы. Итак, начинаем. Я жду вопросов. Да, это хорошая такая, так сказать, тема терминов. Вы помните, что, к сожалению, термины не устоялись. Они не устоялись нигде. Имеется в виду термины, относящиеся к объяснению положений йоги. Термины на Востоке также противоречивы иногда, как и на Западе. То есть, даже при условии, что... Скажем, две родственные школы йоги объясняют одни и те же вещи, но для одних и тех же вещей в разных школах йоги используют разные термины. Это совершеннейший бич, головная боль у всех переводчиков и всех людей с Запада, кто пытается разобраться в науке йога. В одном трактате сказано то-то, то-то, в другом что-то другое. И там имелось одно и то же. Попробуй соотнеси. Наиболее жестко эта сейчас ситуация проявляется, как ни странно, в наиболее, так сказать, употребимых йогах, скажем, такой йоге, как хатха-йога. Названия тех или иных упражнений, за редкими, там, может быть, десятка-два, более или менее, даже меньше, наверное, двух десятков, более или менее устоявшиеся термины, все остальные... совершенно разные. Причем у двух разных, скажем, уважаемых школ йоги одно и то же упражнение в хатха-йоге называется разными терминами. Если же начинать изучать более серьезную философию уже, а не просто название упражнений, там совершеннейший, так сказать, бардак в том плане, что одни и те же вещи называются разными терминами, а разные вещи иногда называются одним и тем же термином. Поэтому мы в открытом йога-университете решили как-то с этим что-то делать, как-то решать эту проблему. И самое первое, к чему мы, так сказать, так негласно пришли, это максимально избегать санскрита. Еще раз, во-первых, потому что иногда один и тот же санскритский термин в разных школах йоги может означать совершенно разные вещи. И возникает много споров на пустом месте. А во-вторых, для того, чтобы в большей степени популяризовать йогу. Почему? Потому что если человек первый раз вообще слышит о йоге, и тут на него вываливается целое ведро санскрита, ну для него что санскрит, что китайский, что японский, что еще какой-то, так сказать, язык, который он не понимает. Мы теряем на этом... людей, которые потенциально, ну, которым йога нужна. Поэтому мы стараемся давать термины, ну, в частности, на русском. И это не такой простой процесс. Это процесс долгий и мучительный притирок. Почему? Потому что термин должен, конечно же, однозначно характеризовать изначальный санскритский термин, который означает, ну, то же самое. С другой стороны, быть благозвучным, понятным и адекватным для современного человека. Вы знаете, если интересовались когда-нибудь лингвистикой, что ни один язык не является чем-то застывшим. Есть некое действительно ядро языка, которая меняется очень медленно, и есть некие такие снаружи оболочки, которые меняются достаточно быстро. То есть наши с вами родители использовали совершенно другой сленг, нежели мы с вами. Более того, какие-то фразы строили с привлечением другого лексического запаса. Если же взглянуть, скажем, дореволюционная Россия, где везде там милостливые государи, судари там и так далее, то понятно, что сейчас уже так никто не говорит. И так далее, то есть с каждым годом, с каждым десятилетием или столетием язык меняется. И какие-то термины устаканиваются, какие-то все равно трансформируются. Прекрасно все это понимая, мы и решили, что терминология йоги должна быть выработана. Процесс, еще раз хочу сказать, это долгий и где-то отчасти мучительный. Для этой цели мы даже создали аналог, значит, Википедии, это такая энциклопедия электронная, где постепенно будем со временем наполнять ее некими терминами и что мы под этими терминами подразумеваем. И это будет еще какое-то время, еще раз, друзья, складываться. Поэтому, дабы как бы не сужать в дальнейшем вот этот коридор использования тех или иных терминов, там, где возможно избегать конкретных формулировок, так как они не стоялись, мы их избегаем. Вот почему я в своих лекциях иногда и упоминал влюбленность, высшая влюбленность, запредельная влюбленность. Почему? Потому что влюбленность, она и есть влюбленность. Но некие такие какие нюансы, скажем, была эта влюбленность, уже исчезла и осталось от нее эхо, это одно. Или влюбленность, вот опять же Пушкин, я помню чудное мгновение, вот именно в это мгновение, когда вы уже непосредственно вот влюблены, да? То есть есть множество, вот множество таких моментов, которые сейчас не пришло время вот так жестко формализовывать, иначе пойдет путаница. Ну вот, к примеру, я не знаю, правда это или нет, говорят, что у чукчей, которые всю свою жизнь живут в снегах, есть огромное количество оттенков значения вот слов, связанных с снегом. То есть свежий там снег, или там слежавшийся, как мы можем сказать, или там много, вот даже вот в нашем языке, у них их несравненно большее количество. Да, и как вот юмористы обычно замечают по этому поводу, у нас примерно такое же количество смыслов слова, как, вариантов слова воровать. Да, воровать, украсть, значит, утащить, приватизировать, что там еще у нас, да? Да, то есть это очень больно. То есть о чем человек, вот в какой среде он варится, такой словарный запас вокруг него создается. Йога только приходит к нам. Еще раз, это вещь, ну, совершенно очевидная. Вы знаете, йога исчезает, к нам она приходит, в общем-то, те небольшие крохи, которые вот не исчезли, и со временем будет формироваться количество людей, разговаривающих на понятном друг для друга языке. Подобно тому, как ученые говорят на своих терминах, медики говорят, значит, на своих терминах, основа у них, как вы помните, латынь была, философы и так далее. То есть каждая профессия, каждое направление, каждая группа людей имеет свой некий словарный запас. Даже молодежь, которая собирается, значит, в подворотне пивка попить, у нее тоже свой язык. То есть, как только есть общее ментальное поле, обязательно формируется язык. И язык, как бы, это обратная сторона общности людей, этноса, опять же. И вот по этой причине, еще раз я хочу повторить, вопрос жесткой терминологии сейчас у нас обсуждается. Поэтому вот сейчас жестко дать ну, как бы разъяснение, что я имею в виду. Я могу, но это будет несколько, мы будем забегать вперед. Для того объема знаний, которым мы уже обладаем, этого достаточно. В дальнейшем, конечно, будут формироваться те или иные дополнительные термины, дополнительные окрасы. И тогда мы поговорим. Конечно же, задумки есть, но они, как бы, знаете, как в черновике. А это же проблема, я немножко так в сторону отойду, касается перевода, скажем, йоги на другие языки. Не секрет, что, как правило, у нас йога приходила к нам не с санскрита, а с английского. Почему? Сперва переводили тексты на английский, затем они там попадали куда-нибудь в Америку, потом возвращались к нам. Сейчас, как ни странно, ситуация начинает кардинально меняться. Очень много людей, которые непосредственно попали в те или иные школы йоги и несут традицию напрямую. И ситуация иногда выглядит так. Скажем, человек пишет книжку на французском по тому аспекту йоги, который, в общем-то, в англоязычной литературе не встречается или слабо встречается. То же самое с испанским, ну, фактически со всеми языками, в странах которых есть люди, ну, интересующиеся йогой. Самое, друзья, приятное для меня, что такая же ситуация начинает происходить и с русским. Я, например, скажем, очень с удивлением для себя в свое время, ну, несколько лет назад, обнаружил, что, скажем, про триаду в англоязычной литературе известно очень мало, ну, в том плане, как мы ее понимаем. Там больше, как говорится, аспект был в сторону тантра-йоги, реже йоги сексуального союза. Про йогу влюбленности, честно сказать, может быть, вы более, так сказать, вхожи в круги разных школ йоги, может быть, вы что-то знаете. Я практически ничего не встречал. И поэтому, понимаете, сейчас другая ситуация пошла. Надо не только вырабатывать термины на русском адекватные, но еще и придумать, скажем, перевод на английский или, ну, другие, соответственно, языки. Вот такая ситуация. Но как бы то ни было, ключевым моментом в определении влюбленности это вот это определение высшей влюбленности. То есть это то состояние, которое в принципе нас не порабощает, в котором отсутствуют вот эти моменты слова «если». Если. Ну, фактически все, о чем мы говорили на предыдущей лекции. Вот такой мой ответ. Еще вопросы? Да, вот был у Григория. А, сейчас, заочники, приоритет.
Заочники, вопросы задавайте. Угу.
Алло.
Владимир, опять вы. А кроме Владимира там нет никого?
Есть.
Еще один Владимир. Владимир, ну, представьтесь и давайте свой вопрос.
Я Владимир из Запорожья. Угу. Всем привет. Всем удачи, угу, в практике и в жизни. У меня простенький вопрос, вы просили попроще. Манас фильтрует информацию не только благодаря опыту. Ведь если мы с ума не сходим, там что-то еще есть. Что?
Да, я озвучу еще раз вопрос. Значит, каким образом Манас фильтрует ту информацию, которая затем попадает в область Будхи? То есть Манас это такой, знаете, я напомню вам такую аналогию. Манас это секретарь или секретарша, которая сидит в приемной у большого начальника. Этот большой начальник называется Будхи. Вот, и фактически решает, пройдет ли человек на прием к начальнику или, значит, надо его завернуть. Ну, действительно, если что-то важное, срочное, то любая секретарша тут же пустит к начальнику посетителя. Если что-то второстепенное и не требующее внимания начальника, безусловно, секретарша постарается завернуть этого посетителя, дабы начальника не беспокоить. Иногда вообще интересная вещь такая случается, когда, скажем, в приемную к начальнику врывается невменяемый человек, начинает, знаете, там кричать, шуметь. Секретарша уж точно его не пускает дальше к начальнику. И точно так же и мы с вами иногда, когда сталкиваемся с какой-то жизненной ситуацией, которая совершенно вываливается из всех мыслимых или немыслимых правил, мы, как говорится, впадаем в некий такой ступор или состояние прострации, когда у нас как бы перекрываются все входы-выходы, хотя по силе воздействия там, на нас могут кричать, там, руками махать, ножкой топать, а мы как бы вываливаемся в состояние невосприятия. Да? Это опять же срабатывает манас, который таким образом защищает от перегрева всю нашу психику. Вот. И вопрос заключается в том, каким образом проникнуть, да, сквозь манас. Друзья, и Владимир спрашивал вопрос, значит, является ли критерий предыдущего опыта в том, чтобы отсечь что-то новое, или какие-то еще другие критерии? Значит, Владимир, если вы будете знать этот секрет, вы можете смело открывать рекламное агентство и получать такие сверхприбыли от внедрения ненужной рекламы и спама во всех, как говорится, в разумы всех-всех людей, что, значит, ни одному пронырливому прощелыге, значит, от рекламного бизнеса и не снилось. Почему? Это ключевой момент нашей жизни. Это ключевой момент нашего эволюционного развития. На что обращать внимание, а что игнорировать? Идет дикий зверь по лесу и увидел своего там соперника, он на него отреагирует. Почему? Был предыдущий опыт. Но вот, скажем, этот дикий зверь увидел капкан расставленный. Первый раз в жизни увидел такое. И манас как бы не с чем сравнить. Это что-то новое. И вот возникает это очень интересное отношение к новому. Ситуация, когда мы всегда принимаем новое без оглядки, тупиковая, очень легко нас увести в сторону, опять же, внедрить рекламу ненужную. Ситуация, когда мы полностью закрыты от нового, также тупиковая. Значит, опять же, если вы не будете черпать какую-либо информацию там, из радио, телевидения, газет, журналов, то вы также будете проигрывать в эволюционном таком развитии. Поэтому вот этот вот механизм принятия решения, скажем, как реагировать на то, в отношении чего не было опыта, это одна из серьезнейших тайн устройства нашего разума. И поэтому в двух словах я вот сейчас ответить на этот вопрос вам не смогу. Еще раз, если бы, знаете, это как поговорка, что знал бы прикуп, жил бы в Сочи, да? То есть это примерно из той же серии. Это примерно то же самое, как анализировать, скажем, Нью-Йоркскую фондовую биржу. Будет ли там в понедельник игра на повышение или на понижение. Это что-то, что рождается. Причем рефлексирует даже на наше вторжение в это что-то новое. То есть это чрезвычайно сложный процесс. Ну, вы помните, да, что как бы это может быть свести к анализу энергии сознания, на самом деле. Вот. Опять же, если привязать ваш вопрос к триаде взаимодействию мужского и женского. Это нерешенный вопрос, это нетривиальный вопрос взаимодействия мужского и женского. Есть мужское, есть женское, а вот как они взаимодействуют, очень трудно определить. Вот, так что, знаете как, перефразируя Ильфа и Петрова, которые когда-то сказали, что Америка это страна непуганных идиотов, я могу добавить, значит, от себя, да, что, скажем, Россия это страна пуганных идиотов. Соответственно, там, как говорится, одно принятие решения, ну, то есть они очень открыты, иногда как дети американцы на все новое. А мы иногда, наоборот, вспоминая все наши страшные, ужасные годы там, обмана, разрухи и прочее, иногда излишне закрыты. Как вы понимаете, и то, и другое тупик. То есть надо быть сбалансированным идиотом, да, чтобы... Вот. Еще есть от заочников вопросы? Заочники, ну давайте, я вас жду услышать. Да, давайте. Нет, Владимир, все, лимит. Григорий. Да.
Значит, Гриша, город Москва, город-герой Москва.
Да. Ну, я так понимаю, вы вольный слушатель.
Да, вольный слушатель.
Да.
Значит, Вадим, в одной из лекций вы упомянули, что смерть, рождение, секс – это чрезвычайно сильно связанные друг с другом понятия. Вот. И также вы, значит, вот интересную сообщили информацию для нас, что достижение, ну, йога утверждает, что достижение бессмертия реально.
Mm-hmm.
Значит, соответственно, чтобы достичь бессмертия, ну, вы кратко, так сказать, даже показали механизм, то для этого нужно устранить страдания. Чтобы устранить страдания, надо устранить невидение. Чтобы устранить невидение, надо осознать высшее. Чтобы осознать высшее, надо ускорить духовный прогресс. Вот. Ну, а чтобы ускорить духовный прогресс, надо чаще заниматься, значит, преобразованием сексуальной энергии вот, именно вот, в духовные уровни. Так вот, вопрос заключается в следующем. Вот существуют ли на сегодняшний день, так сказать, бессмертные йоги, вообще какой у них возраст?
Да, да.
И
то есть,
да,
давайте, да.
Используют ли они эти практики, и вообще где этих йогов
да.
посмотреть? Вообще,
я понял. Да, значит, я еще раз повторю, озвучу вопрос. Итак, йога-триады касается вопросов жизни и смерти. Более того, подходит к такому теоретическому обоснованию того, что бессмертие в принципе возможно, друзья. И вопрос заключается в том, а где бы подтвердить, значит, найти живого бессмертного йога или йогиню, значит, адреса, явки, пароли, я так понял, да, то есть... Как их найти? Да, это серьезный вопрос, очень серьезный вопрос, ответить на который не так-то просто. Во-первых, давайте взглянем на этот вопрос не нашими с вами глазами смертных, то есть, а гипотетически представим на секундочку, что мы стали бессмертны. И возникает следующий момент, да, знаете, как в том анекдоте, когда больной спрашивает доктора: доктор, я буду жить? А доктор отвечает: а смысл? Понимаете, да? Вот. И вот точно так же и здесь возникает очень серьезный вопрос: а смысл? Смысл оставаться бессмертным, скажем, в нашем сообществе? Для чего? И какие могут быть вот очевидные варианты ответа? Ну, один из достойных, очевидных вариантов ответа — для того, чтобы передать это искусство всем остальным. Другие могут быть варианты ответа, которые, может быть, как-то мы еще не можем ухватить. Ну, просто так жить. Может, здесь на планете Земля климат хороший. Может быть, там где-нибудь на Альфа-Центавре все гораздо более не так весело. Да? Опять же, состояние бессмертия что раскрывает? Раскрывает неограниченную возможность, скажем, для того, чтобы развивать науку, технику или какие-то другие, может быть, способности или сверхспособности, которые, скажем, могли бы помочь нам телепортироваться с планеты Земля куда-нибудь там действительно на Альфа-Центавру. Или, может быть, перестроить структуры своего тела так, как об этом мы читаем, значит, у Циолковского, прародителя космонавтики, как ни странно, были совершенно странные идеи. Очень рекомендую вам ознакомиться с ними. Он самым серьезным образом считал, что человечество со временем научится делать лучистые тела, то есть сделанные из как сгустков энергии. Вот, поэтому, понимаете, очень странный здесь такой следующий момент. Хорошо, оставаться бессмертным в нашем грубом физическом теле или действительно создать себе совершенное лучистое тело? Или еще как-нибудь? И вот, отвечая на это все, можно где-то прийти к выводу, вообще говоря, а как они себя должны вести, эти бессмертные? Получается так, что если тебе здесь некого учить на планете Земля, то тебе вроде как здесь и делать нечего. Ну, в конце концов, вы все живете в городе Москве славном, да? Почему бы вам не поехать куда-нибудь там в джунгли, забиться в какую-нибудь нору, где там посреди малярийного болота и просто так там жить? Не потому, что вы хотите уединиться, а просто так. Смысл? Где смысл? Да? Поэтому, вероятно, как мне кажется, что даже те йоги или йогини, которые действительно и обладали этим состоянием бессмертия, вышли на какой-то совершенно новый уровень существования, который от нас ускользает. Им скучно среди нас. Мы тоже когда-то все вышли из мира животных, как учит нас, значит, наша наука. Где-то там бегали по деревьям, как обезьяны, да? Но сейчас же нам не интересно с обезьянами. Нам не интересно с ними общаться, хотя мы, в общем-то, где-то родственники, да? Нам интересно время от времени посмотреть на них в цирке или научиться дрессировать. Но не проводить же с ними 24 часа в сутки. Вот может быть этим бессмертным также скучно с нами, нам с вами, с нами. Да? То есть здесь это очень много открывается совершенно с другой позиции. Вот это вот, знаете, логическая закономерность, причина-следствие. Более того, я могу сказать еще раз, я всегда вам в этом смысле рассказываю эту вещь, что даже будучи смертным, и пытаясь донести какие-то знания йоги, я вижу, что интерес к ним у современного человечества не такой уж большой. Количество людей, скажем, интересующихся йогой, очень маленький. А с другими просто неинтересно общаться людьми. Да? То есть у них там какие-то планы на жизнь. Вот он сегодня Мерседес купил, завтра вертолет купит. А ты понимаешь, что Мерседес, что вертолет, по сути дела, железки. А вопросы там бытия, как говорится, чего-то такого философского этих людей не интересуют. И, соответственно, и мне с ними не интересно. Хотя нет, конечно же, иной раз интересно поинтересоваться новой моделью Мерседеса и вертолета, но это не может занимать всю жизнь. Да, там пару дней было интересно, а потом, знаете, привык. Вот, поэтому адреса, явки, пароли, вероятно, мы не можем получить по каким-то другим принципам. С третьей же стороны, вы помните, да, еще вот этот вот момент, как бы, ну, даже если они здесь и живут, зачем привлекать к себе внимание? Ну, представьте, если в Великобритании по достижению столетнего возраста вы получаете каждый год поздравления с днем рождения там, от самой королевы, то есть это у них такой считается хорошая традиция. То есть как человеку за 100, ты долгожитель, и вот непосредственно от монарха каждый день рождения получаешь поздравления. Но тут же тебя начинают облепливать репортеры, вмешиваться в твою жизнь. А кто ты, а что ты, а почему так долго прожил вообще? Теперь не исключайте другую ситуацию. Вот какой-нибудь мафиозя, который уже состарился, который вот так всех держал в узде, да, и тут вдруг открывается гипотетическая возможность даже не бессмертия, а продлить свой преступный, так сказать, образ жизни. Понятно, тут же начнется вполне конкретный интерес. Если вы помните, даже описанный в истории этот случай с Чингисханом, когда он уже стал совсем старый, ему кто-то там шепнул, что на Востоке есть эти методы бессмертия, ну и что он сделал? Пошел туда всем этим каганом, значит, вся эта, значит, орда туда и ринула. Поэтому вот сейчас такая ситуация, как мне кажется, что даже если эти бессмертные есть, они, вероятно, охраняют свою тайну не менее строго, чем современные государства тайну ядерного оружия. Слишком щепетильная тема. И, наконец, другая сторона этого вопроса, которая, скажем, меня в свою очередь интересовала также. Опять же, а есть ли смысл? Ну, представьте, вы стали старой, все ваши жены, любовницы, там, партнерши по йоге растворились, значит, в самадхи, да? А ты здесь старый дурак остался, значит, и чего? Нет, ну в плане чего-то, понимаете, вопрос старости это не всегда вопрос физического старения, а это опыт. Вот я был молодой и дурной, я всему верил. Но жизнь моя была счастливая. Даже если мне встречался человек заведомо проходимец, У меня не было опыта убедиться, что он проходимец. Я его считал все равно честным и открытым. Я пребывал в Бхаве, а эта Бхава способствовала моему духовному росту. Теперь я встречаю, скажем, человека, а мой опыт говорит, был у меня такой же, да, вот точно так же, да, и еще из этого вышло, да, какие были последствия. И он меня волей-неволей вводит в антибхаву, и мне не очень весело становится от этого всего. То есть здесь очень много вещей я рекомендую. Когда-то мне попался рассказ, я забыл, писатель, Роберт Шекли. У него там был один рассказ про бессмертных. Вот вылетело из головы название. Да? Что-то там про рог единорога. Как-то так с этим что-то связано. Очень хорошо обыграна эта тоже вещь в качестве, так сказать, дополнительного материала. Рекомендую прочитать. Еще вопросы, друзья? Да, пожалуйста.
Вы слушаете меня? Угу. Мужчина это принцип сознания, женщина принцип энергии. Исходя из чего они друг к другу притягиваются и испытывают интерес. Но из истории мы знаем, что в некоторые периоды, например, на закате античности или европейский декаданс, или сейчас, часто вот полы испытывают интерес к своему полу.
Проблема гомосексуальности.
Свидетельствует ли это о том, что в эти моменты истории что-то происходит с проявлением сознания энергии, или вот как можно с точки зрения йоги это
Давайте я еще раз. То есть традиционный такой подход йоги-триады, тантра-йоги, это в первую очередь взаимодействие между разными полами. В то же самое время утверждается в йоге, что душа без пола у человека, что в одной жизни вы можете родиться мужчиной, в следующей женщиной. И все зависит от ваших проявлений в момент вхождения во Вселенную. То есть если, входя во Вселенную, вы воспринимаете ее больше как мужской аспект, вы рождаетесь женщиной. Если воспринимаете ее как женский аспект, соответственно, рождаетесь мужчиной. И, как говорится, вот этот вот баланс, он и прослеживается и в дальнейшей вашей жизни. То есть вас тянет именно к тому аспекту, как говорится, противоположному вашему. Или точнее, вы как бы пытаетесь добрать то, чего у вас нет. И на этом, в общем-то, вся такая теория основывается. И вопрос возникает, а как же быть с однополыми взаимоотношениями, с проблемой гомосексуализма? Проблема эта не новая, друзья, действительно, скажем, во времена Древнего Рима, особенно во времена заката, достаточно нравы были своеобразные. То есть сейчас мы наблюдаем большее количество проявления этого. Давайте начнем по порядку. Во-первых, нельзя сказать, что существует какая-то корреляция по времени. По всей видимости, вот эти однополые взаимоотношения были всегда, только лишь в какие-то периоды времени можно было об этом говорить безбоязненно за последствия, а в какие-то периоды времени за это шли очень жесткие санкции со стороны общества. Действительно, в гитлеровской Германии за гомосексуализм тут же сажали в концлагеря, если вы не в курсе. В Советском Союзе у нас как-то эта тема, как-то она так стороной обходила, была знаменитая фраза, в свое время облетевшая весь мир, что в СССР секса нет, соответственно, нет вообще никаких проблем с этим, да. Опять же, если мы смотрим Древний Рим, то, безусловно, степень свободы была там на порядок выше у гражданина Рима, скажем, чем в последующее за развалом Римской империи мрачное средневековье, как его так и называют, мрачным. Почему? Потому что жизнь начала неимоверно ухудшаться. Ни о каких науках, культуре, ни о чем речи не было. Почему? Потому что эти многочисленные междоусобные войны. И поэтому, знаем мы с вами о однополых взаимоотношениях или не знаем, это не вопрос, когда они вспыхивают или исчезают, а это скорее всего вопрос и средств массовой информации, насколько безопасно или опасно о них так сказать, высказываться. То есть сейчас, опять же, если кто-то, вот я тут из массовой информации, что, по-моему, сейчас мэр Берлина, по-моему, очень-очень активно себя позиционирует как приверженец однополой любви и ничего. Хотя, еще раз, при Гитлере, значит, концлагерь был бы ему обеспечен за меньшее. А, конечно, есть еще другой аспект, что когда, знаете, что общество, как у нас, так и в Древнем Риме, подвержено влиянию рекламы. Что бы кто ни пропагандировал, обязательно вокруг этого стекаются люди. Поэтому, я не знаю, это сложный вопрос, скажем, пропаганды или антипропаганды этих однополых взаимоотношений. То есть я к чему это все говорю? К тому, что иногда пытаются увязать, скажем, упадок того или иного государства или системы с возникновением, скажем, открытой однополой любви. Ну, это сплошь и рядом. Мы об этом сейчас читаем в современном. Это сложный вопрос. Может быть, да, может быть, нет. Но, опять же, если да, то это не несколько, может быть, с обратной стороны. Вспомните, как рушилась Римская империя. Там же ведь вопрос был не в гомосексуализме, а в том, что все общество погрязло в роскоши, но при этом остановилось в развитии. Предпосылки для создания науки были еще в Древнем Риме, но почему-то тогда они науку не создали. А науку создали фактически через 1500 лет. Хотя вот если вы взгляните, как на Западе возникала наука, нужны были некие потребности. Они стимулировали, так сказать, изучение математики, физики там, и так далее. Чисто практически. Но эти же потребности были и в Древнем Риме. Конечно, тут же можно вспоминать Маркса, который бы сказал, что труд рабов был дешевле. Тоже очень как посмотреть. В общем, сложная ситуация. И поэтому, скорее всего, гибель империи, да, или развал ее связан в большей степени к тому, что, знаете, пришла сытая жизнь, а люди оказались к ней не готовы. Пока у вас все плохо, жизнь вас держит в тонусе. И вы бегаете, прыгаете и думаете, в том числе, как удержать империю. А тут жизнь стала сытой. И вам, ну там варвары на границах, а какой-нибудь там римский гражданин в Риме. Понятно, он об этом не думает. Он больше думает о гладиаторских боях, которые будут вот сегодня вечером, да, или еще о чем-нибудь. Вот. Но вернемся мы к этому вопросу. Итак, скоррелировать это, во-первых, по времени, во-вторых, как-то увязывать с какими-то такими, знаете, катастрофическими изменениями в жизни цивилизации, собственно, сложно. Опять же, я не специалист. Теперь, что же касается принципиального этого вопроса. А как действительно объяснить тягу однополую между представителями, скажем, ну, мужчины или к мужчине, женщины к женщине? А с точки зрения йоги, друзья, объяснение следующее, что на самом деле, когда два представителя одного пола тянутся друг к другу, там нет тяги, скажем, сознания к сознанию или энергии к энергии, а там как бы тоже происходит некое смещение. Один больше демонстрирует какие-то, может быть, качества сознания, другой энергии. И вот на этом, так сказать, вот на этом смещении и возникает притяжение. То есть не на том, что, знаете, как два полюса, они отталкиваются. Но в то же самое время вы знаете, что, скажем, молекулы, скажем, воды при минусовой температуре притягиваются, и мы имеем кусочек льда. Но каждая молекула воды, она электронейтральна. Казалось бы, как она, значит, должна, значит, взаимодействовать. Но там происходит сильный какой-то перекос. Что-то одно вытаскивается, что-то другое на поверхность выходит. Вероятно, этим и можно объяснить проявление вот такое, того, что называется однополая любовь. Значит, или однополые вот эти вот влечения. То есть мы все равно не видим чего-то выходящего за рамки теории тантра-йоги, там тоже наблюдаются разные полюса. Природа их возникновения, это другой разговор. Вероятно, может быть что-то кармическое, может быть что-то действительно связанное с, как сказать, устройством организма, с какими-то гормонами. Йога на этот счет ничего не говорит, я в этом вопросе не являюсь специалистом, поэтому мне трудно сказать. Но в любом случае, как говорится, взаимодействие все равно идет на разнице. На разнице, то есть кто-то больше демонстрирует аспект энергии, кто-то больше сознания. Ну и наконец третий вопрос, а как к этому относиться? Не секрет, что во многих системах, в том числе и философских, по-разному относятся к этому вопросу. Где-то клеймят позором и требуют, значит, устраивать публичные казни, значит, где-то более толерантно. А йога в принципе не касается этих вопросов. Почему? Потому что касаясь этого вопроса, мы бы начали вмешиваться в образ жизни и в то, что называется свободой. А йога — это система самопознания. Это не, йога не система запретов и разрешений. А йога — это скорее система рекомендаций, где, ну как сказать, говорится некий опыт, чтобы человек воспользовался этим опытом в сторону своего самопознания. Поэтому такой, знаете, вопрос принятия или непринятия, симпатии, не антипатии, не касается йога. Йога считает, что это личное дело каждого человека. Вот как у него пошло, Бог его знает. Может, у него действительно это самое лучшее из того, что могло бы быть. Значит, итак, к чему мы с вами пришли? Что на самом деле... Да, итак, значит, продолжим мы. Итак, вопросы гомосексуальной или гетеросексуальной ориентации не вносят никакого, ну, какого противоречия в теорию. То есть с точки зрения теории ничего не меняется. Да? Опять же... Как кто будет проявлять свою сексуальность, еще раз, как ему заблагорассудится, лишь бы от этого никто не страдал. И опять же, если на этом нет потери, потери потенциала, да, который можно было бы направить на что-то более, так сказать, значительное. Еще вопросы? Так, давайте, кто не задавал?
Катя, Москва, Бонисович. Угу. И постоянно систематически себя контролировать. Дело в том, что мы можем столкнуться со сложной ситуацией, например, потеря близкого человека, смерть близкого человека.
Да, очень хороший вопрос. Итак, значит, Екатерина задала вопрос относительно третьего принципа йоги. Как он вообще, что это такое, с чем его едят, или как его внедрить в свою жизнь? Действительно, это ключевой вопрос уже практического такого характера. Я напомню вам, что третий принцип йоги, или так называемый обет отказа от страдания, призывает нас всех волеизъявить, создать свою внутреннюю вселенную таким образом, чтобы полностью исключить страдания в ней, как свое собственное, так и всех наших родных и близких, друзей, знакомых, незнакомых и просто всех тех, кого мы видим. То есть... Мы, во-первых, отказываемся от страдания сами, и, во-вторых, делаем все от себя возможное, чтобы помочь в преодолении страдания всем тем, кто также волеизъявил отказаться от страдания. Понятно, что если человек волеизъявляет страдать, то вы никогда ему не поможете избавиться от страданий. Почему? Потому что его свободная воля желает страдать, а вы тут ни при чем. Все свободны в этом отношении. Да, так вот, вопрос возникает. Хорошо, мы познакомились с этим третьим принципом. Хорошо, значит, этот третий принцип крайне необходим для практикования быстрых методов и, в частности, для практикования йоги-триады. Без принятия третьего принципа йоги чрезвычайно опасно вообще становиться на этот путь. Все, что связано с любовью, влюбленностью, вы сами прекрасно знаете. На секунду влюбленности и эйфории приходятся долгие годы значит, страданий иногда и разборок со всеми теми, в кого вы были влюблены. То есть тут уж как-то совсем эмоции вскипают, как нигде. И возникает вопрос, а как же его принимать? Да, и без третьего принципа становиться на этот путь чрезвычайно самонадеянная затея. Поэтому ни один учитель или учительница йоги никогда не будет вас обучать практическим моментам триады до тех пор, пока вы не примете, значит, это третий принцип йоги. То есть в ознакомительном плане, ради бога, знакомьтесь, что хотите делать, но чтобы кто-то давал вам более конкретную практику и отвечал за эту практику, такого вы не дождетесь никогда, пока вы не примете третий принцип йоги. И, допустим, такая ситуация, что вы решили встать на этот путь и решили принять этот третий принцип йоги. Что при этом происходит? Ну, во-первых, вы должны его принять искренне и от всего, что называется, сердца. Да, собственно говоря, по-другому-то его невозможно принять. Вы должны где-то в своем, может быть, духовном развитии дойти до осмысления смысла этого третьего принципа, который говорит, что вы живете так, как вы хотели жить. То есть вы раньше в прошлом волеизъявили что-то, а сейчас получаете то, что вы видите. И теперь надо волеизъявить нечто другое, чтобы скорректировать все то, что вы видите. То есть, и возникает вопрос другой, а как же его принимать? Но здесь общая такая методология, как для всех остальных принципов йоги. Понятно, что даже если вы поняли третий принцип йоги, даже если вы восхитились этим принципом, даже если вы решили для себя, что да, это то, что мне надо, как вы понимаете, на этом дело не заканчивается. Требуется еще достаточно долгий период для того, чтобы как бы погрузиться в его реализацию. Мы слишком долго шли в прямо противоположном направлении, и по инерции весь наш мир, наш окружающий, и мы сами туда движемся. Теперь нам надо где-то остановиться и сменить траекторию нашего движения. Но так как мы, знаете как, толкали мир очень долго в одном направлении, теперь надо потратить двойное усилие, чтобы, во-первых, остановить негативные тенденции, да еще и перенаправить в позитивную сторону. Поэтому подход здесь следующий. Как и везде в йоге, сперва услышь о знании, затем зазубри его, затем повторяй про себя и размышляй о нем, затем веди беседы о нем с другими людьми. Значит, затем пытайся его каждый день внедрять в свою жизнь, несмотря на, может быть, временные провалы или откаты назад. И со временем ты внедришь этот принцип. Это, кстати говоря, касается и первого, и второго принципа. Одной декларации не причинять страдания мало. Мы иногда инстинктивно склонны причинять страдания другим, даже не отдавая себе в этом отчет. Точно так же мало декларировать, что надо не растрачиваться по мелочам, и все равно в какой-то степени по инерции нас несет, и мы тратим и время, и силы, и все на свете. Поэтому, безусловно, здесь подход следующий. Мы должны, как бы осознавая, удерживать его постоянно в своем сознании, то есть метод памятования. Не забывать о нем. И везде, где только лишь мы сталкиваемся с тем, с прямо противоположной тенденцией, скажем, своего разума. Вы там с чем-то столкнулись, и ваш разум по привычке начинает ныть, как это он делал всегда в прошлом. Вы ему говорите: нет, стоп, разум, не надо ныть. У меня обет отказа от страданий, радоваться будет. Вот, то есть, понятно, что для разума, он, может быть, на секунду остановится, но тенденция все равно будет продолжаться. Но вы измором его берете. Измором, день за днем, год за годом вы тенденцию разворачиваете в нужную сторону. Та же самая ситуация, когда мы сталкиваемся с какими-то серьезными неприятностями в жизни. Действительно, мы можем столкнуться с какими-то там смертями, мы можем с болезнями, с какими-то там потерями, разочарованиями столкнуться. И здесь, конечно же, когда мы с этим сталкиваемся, нас захватывает эмоции, которые пересиливают все на свете. Но все равно внутри вы должны для себя отмечать, да, что нет, стоп, хватит. То есть как только малейшая возможность хоть как-то выпрямить эту ситуацию, вы должны ее во внутреннем смысле выпрямлять. Сделать вы это сможете только лишь в одном случае, если вы для себя лично найдете ответы на, ну вот на эти факторы, скажем, смерти. То есть, если воспринимать смерть как что-то ужасное, неизбежное, ну страшное, да, это одно. А если воспринимать ее в концепции рождения и смерти, что за каждой смертью все равно идет рождение. Как в тибетской книге мертвых сказано, и 49 дней не пройдет, как тот, кто умер, должен родиться. Почему? Это устройство нашего мира. И, допустим, смерть близкого родственника, когда она уже не воспринимается как конец его, а как всего лишь переход, и что через какое-то время родится маленький ребенок, и у него вся жизнь может только начинается, конечно же, несколько изменяет ваши отношения, хотя, безусловно, боль от утраты очень большая всегда. Наконец, третий момент, что зачастую при смерти кого бы то ни было из близких, на самом деле мы больше жалеем не его, мы больше жалеем себя, мы больше страдаем, что нам так плохо. Ему там, значит, уже, значит, наверное, хорошо, да, а и в большей степени это тоска от того, что мы не можем с ним поговорить, мы не можем с ним пообщаться. Мы не думаем, а хорошо ли ему или плохо. Мы думаем о себе, как нам плохо. То есть это тоже такой момент эгоизма. А с другой стороны, знаете, бывает так. Иногда человек всю жизнь живет и мучается. И мы просто не знаем, что вот, может быть, он живет и внешне выглядит хорошо, а может, вся у него жизнь мучения. Понимаете, мы в другого человека-то заглянуть не можем. Это очень сложные вопросы. И только лишь подступая к их осознанию, можно до какой-то степени, ну как бы, научиться понимать. А если вы научитесь понимать, то третий принцип йоги внедрить гораздо легче. Ну то есть как бы ему, значит, непосредственно в него вовлечься. Итак, в отношении всех тех моментов, с которыми мы сталкиваемся в жизни, еще раз, друзья, никто не требует, чтобы после принятия третьего принципа йоги, значит, вы там в 3 секунды поменялись. Нет, этот процесс очень долгий. Но важна внутренняя ваша установка, внутренняя волеизъявление. Вот все, вот до этого было так, а теперь по-новому. То есть это как некая такая духовная революция. Будут и откаты, и прорывы. И все будет, конечно же, зависеть от вашей предыдущей кармы. Ну, куда же без этого-то, да? Вот. А также от тех методов, которые, в общем-то, дает йога, дабы нейтрализовать. Но еще раз и еще раз, это долгая и серьезная работа. Вот таким образом они внедряются, эти принципы. Еще вопросы? Да.
А можно
представьтесь.
Анастасия, студентка группы 3.
Угу.
Можно несколько?
Да, конечно. Да, конечно, это вещи чрезвычайно увязаны, осмысление центрального канала и тех, значит, проявлений, которые наблюдаются, когда человек влюблен. По сути дела, когда приходит влюбленность и начинают быть задействованы эти действительно неизвестные нам структуры, и в частности наш центральный канал. Поэтому это вещи взаимосвязаны. И, ну и фактически вторая стадия йоги влюбленности как раз с этим и работает. То есть мы как бы... С одной стороны, скажем, в состоянии ожидания влюбленности, это нам лучше позволяет ухватить смысл центрального канала. Опять же, медитация на центральный канал нам лучше позволяет ухватить суть состояний, в которой, той радости и счастья, в которой пребывает человек, когда он влюблен. То есть это вещи взаимосвязаны. Еще там что-то было?
Да, еще вопрос. Когда приходит ощущение, что хава или влюбленность начинает теряться, и мы, привлекая разум, анализируем причины, то если причины какие-то внешние, то у нас мы используем третий принцип. А если причины находятся на уровне причинного тела, то есть нет никаких внешних, что делать?
Да, вот это самая печальная вещь, которую вы сейчас затронули. Я неоднократно, может быть, повторял о том, что есть, знаете, такое сленговое выражение в кругах йогов, это называется причинная шизофрения. Но это не имеет никакого отношения к болезни шизофрении, это просто характеризует поведение человека иногда, когда вот всплывают какие-то семена негативной кармы с уровня причинного тела, когда вдруг беспричинно все плохо. И он не может, человек сам иной раз понять, что не так. То есть как бы этот уровень более глубинный, чем уровень разума, и разум не в состоянии его ухватить. Более того, иногда, знаете, наблюдается совершенно интересный этот эффект, что иногда это провоцирует человека, у которого вот такой негатив на него навалился, на бурную внешнюю реакцию. То есть вот у него просто почему-то беспричинно внутри стало плохо, или как-то, значит, какие-то такие процессы пошли, а он вовне вываливается и начинает как-то себя вести уже с окружающими людьми неадекватно, и тем еще больше усугубляет ситуацию. Это как если бы, знаете, с уровня причинного тела проросло зерно негативной кармы, и в качестве плодов, значит, вот это вот поведение человека, которое только еще усугубляет его ситуацию. Помните, у древних греков было выражение такое, что если боги хотят покарать смертных, они лишают их разума. Да? То есть такой человек вот вдруг начинает вести себя неадекватно, делает массу-массу каких-то телодвижений, следствием которого идет более тяжелая ситуация, отягощение ситуации. Вот. И самое обидное, что иногда наблюдается то, что называется эпидемией причинной шизофрении, когда один человек в таком невменяемо неадекватном состоянии начинает заражать других. Знаете, подобно тому, как гриппом все начинают болеть. Это достаточно часто наблюдаемое явление. Во всяком случае, это одна из самых серьезных проблем в преподавании йоги. Это я вам уж по секрету скажу. Я вот сколько лет занимаюсь этим, я знаю обязательно, что всегда, вот иногда, всегда возникают такие вот, не всегда, а время от времени возникают такие моменты, когда вдруг, вот группа людей, скажем, изучает йогу, вдруг, внезапно, один человек начинает вести себя неадекватно. Причем беспричинно неадекватно. Никто не может понять вообще, что происходит. Своим этим поведением он начинает других как бы зацеплять. И те тоже, в них тоже такие тенденции просыпаются. И все это превращается в какое-то, знаете, такое неуправляемое сумасшествие, да. И самое интересное, что по всей видимости, это очень достаточно глубинные какие-то моменты присутствуют. Вот если вы проанализируете, скажем, вот историю, да, вспомните, в средневековье ведьм сжигали. Были бюргеры, спокойные, ну, размеренные, не особо не верили ни в Бога, ни в черта. Тут вдруг раз и начинают, значит, и всех, как говорится, захватывает какая-то такая мания, выплескивают, находят крайнего и начинают, значит, на этом крайнем вымещать, значит, все свою злобу, хотя неадекватно, ну, неадекватная вещь, да, или вспомните, скажем, в нашей стране было в 30-е годы эти чистки партии, да, где там люди выходили с демонстрациями на улицу там расстрелять врагов народа, причем все были искренне уверены, что так и надо делать, то есть какой-то эффект толпы, который лишает разума, та же фашистская Германия, немцы, культурный народ, в общем, философы, писатели, вдруг раз, значит, все объединились в такую ксенофобию, что там концлагеря понаделали, да, то есть, и вот на протяжении истории мы иногда наблюдаем, как вот люди вдруг, иногда какой-то всплеск невменяемости, иногда за этим следует кровавое насилие, потом он также естественным образом уходит, как если бы ничего не было. И все даже иногда сами думают, о, так у меня же тоже, вот как вот после войны, немецкие генералы там или эти солдаты, они ведь с ужасом, ну после того, как уже все там, после 45-го года, так это же ведь мы же воевали, мы же пошли, мы же верили, все были как в такой, в непонятном каком-то как гипнозе, да. То есть И это крайне опасная вещь, крайне опасная вещь. А если это случается, то, конечно, если человек переболеет один раз этим, то уже следующие рецидивы все меньше, меньше и меньше. Но лучше всего, если где-то вот очаг вот этой причинной шизофрении, опять же, я в кавычках ставлю, это не медицинский термин, боже упаси, йога не лезет в медицину, то этого человека надо срочно изолировать. Иначе, знаете, это как вот паника начинается, один маленький источник и все. Революция как началась? Вот, которые все там, значит, Романовых, когда это, значит, сместили. Стояла очередь за хлебом. Вдруг кто-то крикнул, хлеба нет и не будет. Женщины, у которых, ну, там, голодные дети, у которых нервы на пределе, они начали все громить. К ним, знаете, как снежный ком, да, кто-то бы не крикнул один, глядишь бы и по-другому бы история, меньше бы крови пролили. Вот, поэтому если возникает момент неадекватности, если вы вдруг сами чувствуете, что вас несет, знайте, что, во-первых, ну, скажем, если вы учитесь в открытом йога-университете, вокруг вас моментально карантин. Потому что это уже не первый случай, уже можно, знаете, уже истории болезни писать. Мы моментально отстраняем такого человека от общества. Пускай он переболеет, потом вернется, поймет, да, все нормально, да. Если же вы в себе чувствуете, то лучше сами возьмите, так сказать, какой-то тайм-аут, не общайтесь с родными, близкими. Ну, если есть возможность, уединитесь, чтобы это как бы внутри переварить. Почему? Потому что вы на взводе и даже этого не понимаете. У нас есть такая поговорка: не так бойся на себя воздействия, как ни своего неадекватной, непропорциональной реакции на это воздействие. Вот, поэтому это очень серьезная тема беспричинного плохого настроения или беспричинного состояния, из-за которого теряется бхава или из-за которой теряется влюбленность. И она опасна в том плане, что это действительно самые опасные семена негативной кармы на уровне причинного тела. Вот. Еще был вопрос? Да. Ну давайте, давайте.
Вы говорили, что самый сложный, опасный момент в триаде – это вхождение в триаду.
Да.
Можно предположить, что во время наличия влюбленности это опасность, как бы…
В момент влюбленности вам не нужна триада, друзья, вы помните, да? В момент влюбленности человеку не нужна йога вообще. То есть, если он по инерции продолжает заниматься какими-то йогами, хатха-йогой там и так далее, очень хорошо. Если он по своему желанию начал заниматься в момент влюбленности хатха-йогой, крия или там какой-то другой, очень хорошо. Но с точки зрения для самой идеологии вхождения в практику триады, это бессмысленно. Триада как раз и нужна для того, чтобы подвести к влюбленности. Если вы уже в влюбленности, зачем что-то делать, что вас к ней подводит?
Но то есть логика. Что, все равно же наступит эта вторая стадия, и там придется входить в триаду. Чтобы...
Вот наступит, тогда и надо входить, да.
Да,
конечно, давайте. Ну, уже все, уже лимит, да.
Так, хорошо, тогда какой-нибудь важный.
Я так чувствую, там не один вопрос, да? Ну, друзья, я хочу еще раз сказать, что у нас еще одна будет лекция «Ответы на вопросы», так что, может быть, до следующего подождет нас.
Я тогда это задам, а
да, хорошо, хорошо.
Насколько я понимаю, вот когда начинает теряться влюбленность, у нас, в принципе, две основные задачи. Одна задача – это сохранить как можно дольше это состояние. Другая задача — быть честной с самим собой и с партнером. И вот какой разумнее выбрать стратегию поведения, либо помня о том, какие были состояния, стараться, может быть, немного искусственно, но эти состояния поддержать, чтобы там, ну, для себя и для партнера продлить это состояние, либо вести себя адекватно, ну, в настоящем моменте.
Ну, вопрос, что вы подразумеваете под вопрос, под термином «вести себя адекватно». Друзья, йога призывает нас всегда себя вести адекватно. То есть, чтобы, даже если вы в состоянии самадхи, старайтесь, чтобы вы не пугали этим, значит, окружающих. Почему? Потому что, ну, иначе дурную службу сыграете йоге. Поэтому, то есть, стратегия поведения, ну, во-первых, если вы уже осознаете, что влюбленность теряется, значит, она уже потерялась, и остается эхо, да? И вопрос, действительно, как можно дольше... это эхо, чтобы оно осталось.
То есть, может быть, даже искусственно каким-то...
Так вторая стадия вся искусственная, друзья. Вы понимаете, естественная только влюбленность, все остальное искусственное. То есть здесь вопрос сам собой решается. Давайте еще вопросы, кто не задавал, друзья.
Владимир, Можно?
Да,
да.
Можно? Да, нет, нет.
Я Сергей, студент третий год. Угу. Есть ли такой вариант, допустим, чтобы сосуществовать с ним, это, ну, может быть, пребывать больше с детьми или как-то медитации на, допустим, свое детство, чтобы знать какие-то моменты.
Да, серьезный вопрос задаете. Итак, мы помним, что, как говорится, за спиной любого преуспевающего йога или йогини стоит очень серьезный такой механизм защиты продолжения рода, целью которого только лишь одна. Дабы род людской не вымер, дабы было потомство, дабы никакие ваши заигрывания самыми распрекрасными теориями йоги или самыми распрекрасными философиями не привели к тому, чтобы род людской оборвался. Это очень серьезный механизм, мы неоднократно о нем, так сказать, говорили, пытались его проанализировать. И вот вопрос в том, что есть такая узкая тропинка, где мы, с одной стороны, достигаем того, чего мы хотим, то есть идем в направлении духовного развития, ну, если говорим про йогу-триады, готовимся к встрече влюбленности. С другой стороны, двигаться в этом направлении мы можем только лишь в одном случае, если мы не раздражаем механизм защиты продолжения рода. Если он почувствует неладное, он все наши карты смешает. Поэтому, знаете, механизм защиты продолжения рода, вот у него есть еще раз вот такая вот особенность, да? То есть время работает не на нас, а на него. В том плане, что чем дольше мы не реализуем свою жизнь так, как бы ему хотелось, тем больше он начинает чинить препятствия. Поэтому приходится находить какие-то компромиссы. Точнее, это не компромиссы с ним, он не принимает компромиссов в абсолютном плане. Но можно как бы найти ту тропинку, где он на нас закроет глаза. И вы помните, что механизм тоже очень сложное образование. Ему нужно даже не только, чтобы у вас лично были дети, сколько чтобы вот у вашего вида были дети. То есть, или у вашего этноса были дети, понимаете? Да? То есть, вы же не один на планете Земля. Вокруг вас есть родные и близкие. И вот если там есть дети, и вы видите это, вы видите, что нет этой проблемы демографической, это до какой-то степени успокаивает и убаюкивает механизм защиты продолжения рода. Если же вы не видите, то есть у вас у самих нет детей, и вокруг вы не видите детей, это наоборот его провоцирует очень сильно. Конечно, хорошо было древним там индусам. Почему? Потому что, да и до сих пор, у них рождаемость ничем не лимитирована. И семьи, скажем, по 10-12 человек, это вовсе не редкость. И поэтому так остро вопрос, скажем, в практиках йоги в Индии не стоял. Там ты волей-неволей, если ты там странствующий йогин, проходишь через ту или иную деревню, а там переизбыток населения. Конечно же, это качественно другой уровень, да? Вы понимаете, что невозможно бедной стране, чтобы каждый имел по 12 детей, и просто вы их не прокормите, не воспитаете. Раньше свое черное дело делали эпидемии, голод, войны. Сейчас с помощью Запада с эпидемиями расправились, с голодом расправились, с войнами тоже пока расправились, хотя это очень серьезная проблема. И вдруг начало население расти там. Оно, собственно, и всегда и до этого росло. Поэтому для, скажем, йогина-индуса, он и так видит, что вокруг все в порядке. Индия скоро станет самая многочисленная страна на свете. И поэтому механизм защиты продолжения рода у индуса на это меньше начинает как-то рефлексировать, чем, скажем, в нашей стране, бывшей стране Советов, где у нас демография просто падает. У нас скоро мы просто вымрем. Но с другой стороны, безусловно, уровень культуры, если брать его, так сказать, удельным, он на порядок выше. Все-таки, вы помните, да, Индия это страна третьего мира, да, там есть очень высокие достижения человеческой мысли, до которых Западу еще очень долго-долго идти. Но в целом, друзья, это нищета, это ужас. Бедные индусы, правители там из кожи лезут вон, делают все от себя возможное и невозможное, чтобы переломить ситуацию, но, к сожалению, слишком долго она была запущена. То есть им только лишь поклониться, что вот они пытаются хоть что-то сделать. А у нас же другая ситуация. А вы помните, что механизм защиты и продолжения рода, он все видит, все слышит, все знает. И поэтому для нас, конечно же, очень важно, чтобы, скажем, вокруг нас не было ощущения, что мы вымираем. Если появится ощущение, что мы вымираем, каким образом оно появится? Если ваши глаза не будут видеть детей, слышать их, значит, смех, играть с ними, то моментально включается помимо вашей воли, мужчина вы или женщина, неважно. Это слишком долго формировавшийся механизм. Он очень тонкий, его невозможно как условный рефлекс отследить, как, знаете, на собаке Павлова. Он, знаете, такой фантомный. Как только все в порядке, он исчезает как привидение, если его не было. Как только они в порядке, начинает... Вот. И, значит, соответственно, конечно же, если у вас может быть любой образ жизни, кто-то может иметь детей, кто-то может не иметь детей. Но если же вы стали на путь йоги, вы должны помнить, имеете ли вы детей, не имеете, собираетесь их иметь или не собираетесь их иметь. Если ваш механизм защиты продолжения рода заподозрит, что у вас их нет, и вокруг их тоже не видно, обязательно будут проблемы. Обязательно. Поэтому, конечно же, если у вас есть там знакомые, родные, у кого там детишки, ну, конечно, можно прийти с ними поиграть, там, не знаю, там, подарок им купить, то есть как-то там пошалить с ними, как, знаете, Карлсон с малышом, да, то есть в плане того, что... Ну, поиграть просто, поиграть. И даже этого будет достаточно. Друзья, это очень тонкие вещи, очень тонкие. Они очень долго хранились в секрете, в таком колоссальнейшем. Для Индии это, еще раз, было в меньшей степени актуально. У них рост рождаемости. Запад вымирает. Вот, так что это может работать. Вот, еще, да. Да. А заочников нет?
Владимир.
А кроме Владимира, заочники, ну что же вы меня подводите, а? Да-да.
Вот влюбленность, она отключает механизм, это защита продолжения...
Она его не отключает, она его использует. Ну, то есть отключает в том плане, что она им начинает.
Но бывает такое, что когда мы влюблены в человека, это наоборот самый яркий пример для продолжения рода, так как это считается идеалом, самим, ну, абсолютным совершенством, а тут как бы...
Нет, так нет. Какая противоположность? Как раз это нет никакой противоположности. Вот смотрите, да, есть механизм защиты продолжения рода. Что это такое? Компенсация отсутствия влюбленности. Компенсация. Если вы влюблены, ну от кого же вы будете детей иметь? Конечно, от того, в кого вы влюблены. Тут даже вопроса такого не стоит. Поэтому вам этот механизм не нужен уже стал. Уже все решилось. Понимаете, да? То есть нет никакого противоречия, наоборот, это, так сказать, это единая логическая цепочка, что если у вас нет влюбленности, а вы сидите и ждете принца на белом коне или принцессу, значит, это на горошине, вот, да, а ее все нет и нет, нет и нет, а вы прочитали, значит, о идеале йоги влюбленности, и вы уже на обычных мужчин и смотреть не хотите, и на обычных женщин смотреть не хотите, и вообще вы все в империях, в философии йоги, и вы ждете, когда наступит третья или какая угодно стадия этой йоги влюбленности, да, а часы-то идут, счетчик включен, мы же ведь не молодеем, мы стареем, и с каждым годом, соответственно, значит, приближается наш смертный час, как думает механизм защиты и продолжения рода, а потомство мы не оставили. Что он начинает делать? Он, знаете, как иногда, вот иногда родители так себя ведут, так, хватит умничать, да, и вот надо балбеса там женить, да, или там выдать замуж, значит, дочку, да, слишком уж она, ну, как это, помните все сказки там про царя, который там свою дочь никак не мог выдать замуж, и то, не то, и это, не это, да. Вот, и механизм моментально просыпается и начинает всяческим образом портить жизнь, чтобы, значит, мужчину, так сказать, и женщину как-то свести вместе, чтобы у них было потомство. Но представьте себе ситуацию, что вы влюблены. Скажем, вы женщина, вы влюблены в мужчину. Ну, конечно же, вы окажетесь с ним в постели. Ну, конечно же, вы будете заниматься с ним сексом. Ну, конечно же, вы нарожаете ему там большое количество малюсик, да, всяких хорошеньких, да. Вот, то есть вопрос снимается сам. То есть, когда есть влюбленность, механизм защиты продолжения рода не надо. Все так уже идет самым таким, как, знаете, родители всегда счастливы. Вот был там мальчик-балбес, там бегал, прыгал, а тут, вот, значит, женился, остепенился, значит, и жена у него хорошая такая, там умница. И, все. И уже и родители спокойные, уже на него его не пилят, да. То есть, точно так же и механизм защиты продолжения рода отступает и умиляется. Вот. Еще вопросы, друзья, давайте. Да, пожалуйста.
Вопрос вот такой, сначала не хотел задавать, но потом решил, что наверное слушают многие, наверное, будет интересно. Вот мы определили, что йога достаточно нейтрально относится к сексуальным меньшинствам. То есть, ну просто есть хорошо, там, если не занимается йогой, отлично. А вот если вдруг представитель сексуального меньшинства за волей изъявит заниматься триадой, возможно ли вообще такое?
То есть возможно ли практики триады переносить на, значит, гомосексуальные отношения? Друзья, к сожалению, здесь я не компетентен ответить. Я-то с трудом разбираюсь вообще в триаде, да, то есть, а в текстах сказано, ну, явно выраженное, ну, от себя я не могу ничего домысливать, я не могу ответить на этот вопрос. Может быть, можно, может быть, нельзя. Это трудный для меня вопрос. Почему? Потому что я, честно сказать, не знаю. То есть, это... Классически предполагалось, что мужчина и женщина, можно ли, если аспект один, аспект другой, Бог его знает, может быть можно, может быть нельзя, я не знаю, не берусь отвечать. Еще вопросы? Да, да, да.
Воля изначально, Константин, группа 2. Угу. Воля это изначальное проявление абсолюта. Можем ли мы с помощью воли воздействовать на абсолюта?
Значит, воля, изначальное воздействие абсолюта, можем, проявление абсолюта, да, можем ли мы воздействовать на МЗПР? Друзья, конечно, можем. Воля, она вещь, вы понимаете, основополагающая. Все остальное творится как следствие воли. Но, опять же, фактически все наши предыдущие волеизъявления, прямо или косвенно, как раз и сформировали возникновение, механизм защиты продолжения рода. Поэтому, то есть фактически весь этот механизм, он и есть, что сперва, вы помните, да, мы погрязли в страданиях, волей заявили наступление смерти, потом волей заявили опять вернуться, значит, в жизнь, да, ну, то есть вот эта вся чехарда с рождениями и смерти, ведь изначально это было наше волеизъявление делать эти шаги. Но вопрос здесь несколько в другом бы я бы моменте сделал бы акцент. А есть ли смысл? Смысла нет, друзья. Все шутки с механизмом защиты продолжения рода чрезвычайно опасны. Ну вот пример, да, сейчас, скажем, медики, не медики, фармацевты, изобретают новое лекарство. И вы знаете, что на одно положительное действие целый букет побочных эффектов. Вот точно так же и здесь. Иногда мы можем... с помощью, так сказать, волевых каких-то таких решений попытаться скорректировать механизм защиты продолжения рода. А он оттачивался тысячелетия. И хватает ли у нас осмысления, да, чтобы не сделать хуже? Ведь это мы сейчас здесь с вами такие сидим в тепле, не голодаем, жалуемся на жизнь, но тем не менее войны нет на улице. А представьте, завтра наступит голод, или эпидемия, или война. Тот факт, что мы с вами дожили до этих дней, говорит о том, что механизм защиты продолжения рода имеет приспособленность, в том числе и к этим ужасным явлениям. А мы возьмем и там что-то испортим. Опять, не дай бог, что-то наступит, а мы сами себя, значит, это самое... Это то же самое, знаете, друзья, как вот сейчас стоит проблема у современных ученых в изменить наш генетический материал. Ну, фактически идея-то простая. У нас есть клетки, в каждой из них ДНК. Согласно, значит, взглядам ученых, как раз именно строение ДНК и определяет наши какие-то характеристики, рост, вес там и так далее и тому подобное. И по идее, в принципе, ведь можно, скажем, так или иначе воздействовать на это ДНК, чтобы мы поменяли свой внешний вид. Там какой-нибудь ген вставить, скажем, был брюнет, стал блондин. Или еще что-нибудь более сложное. Но всегда, даже у ученых, ну опять же, я, боже упаси, подменивать науку, там ведь все не до конца ясно, как это все действует. И какие будут, может быть, побочные эффекты. Вот сейчас везде все боятся генно-модифицированные, значит, эти самые, все продукты. Хотя, с одной стороны, что там бояться? И так, вроде как белки, а все равно боязно. А вот представьте, что вы начинаете внедряться в какие-то те структуры, которых сами еще до конца не понимаете. Инструмент воли есть, да, что волеизъявите, то и будет. А есть ли смысл? И вот опять же идеология триады говорит следующее, что лучше всего поступать таким образом, чтобы механизм защиты продолжения рода оставался нетронутым ни при каких обстоятельствах, но и вы шли в своем направлении, куда вам надо идти, по этой узкой тропинке между механизмом и тем, что вы хотите, значит, достичь. А когда вы достигнете высот и начнете приближаться в том числе и к высотам йоги влюбленности, там как раз вам этот пульт и выкатят, который может включать его, выключать его или как-то перепрограммировать этот механизм защиты продолжения рода. То есть, как только вы достигнете вот этих высших состояний в йоге, то вам Вселенная сама даст возможность его менять. Ну, вот какой бы пример привести? Ну, вот вы сели там за компьютер, да, и какая-то вам программа не нравится. Вы можете хакерскими методами ее пытаться взламывать. А можно зайти со стороны, где это все и так управляется, изнутри что-то сделать, да? Вот. Еще вопросы, давайте. Нет вопросов? Да. Представьтесь, пожалуйста.
Павел, третья группа. Угу. В комментариях Шевцартит, по-моему, было ваше замечание, что контроль сексуальной энергии с помощью вкуса можно осуществлять.
Да, это такие подробности, которые вы можете найти в чудом уцелевших тантрических текстах, а непосредственных уже таких, знаете, таких советах, как что делать. Вы знаете, что когда-то был секрет дамасской стали, никто не знал, как ее делать. И клинок из дамасской стали запросто мог перерубить все остальные клинки. Сейчас современную эпоху научились делать такие, так сказать, стали, которые, ну, которые, в общем-то, где-то уже приближаются по своим характеристикам к дамасской стали. Но пришли мы к этому совсем с другой стороны, через развитие науки там, и так далее, и так далее. Так вот, точно так же и во многочисленных тантрах иногда даются, знаете, очень странные советы, которые тяжело бывает отследить с точки зрения аксиоматики или вообще устройства нашего тела, но работает. То есть, вероятно, были какие-то более глубинные знания, ну, чего с чем соотносится. И, собственно говоря, таких рецептов осталось очень много. Они сыграли достаточно дурную службу в распространении йоги. Почему? Потому что западный человек очень до них падок. Никто не хочет разбираться в устройстве тела. Ну вот, скажем, в какой-то книжке по йоге вы прочтете, что надо, там, скажем, есть такой-то продукт, без объяснения, и у вас будет такой-то эффект. И иногда это работает, а иногда не работает. И вот вырабатывается это вот отношение, что, ну, как бы йога это набор каких-то секретов, которые никто не понимает. И поэтому, с одной стороны, надо к этому относиться несколько осторожно, но с другой стороны, да, действительно так, есть эта взаимосвязь между вкусом и сексуальным влечением. По-разному, конечно, можно пытаться ее объяснить. Ну вот, кстати, обратите внимание, иногда всякие вот эти вот порно-ресурсы эротического характера называют клубничкой. И вот проследите, откуда взялось такое название. А действительно, где-то как-то, значит, ставили параллель между чем-то вкусненьким таким, да, вот, и вот занятием такого легкого секса. Вероятно, как-то в этом задействованы какие-то более глубинные структуры нашего тела, ну, в конце концов, чтобы, скажем, тому же мужчине возбудиться, требуется огромное количество внутренних каких-то гормональных изменений. Вы помните, что даже для того, чтобы, так сказать, мужское семя пришло в такое активное состояние, требуется глюкоза, в которой в больших количествах в наших половых органах, ну, я имею в виду, у мужчин как-то там вырабатывается. Тут же этот вероятно, какой-то неочевидная для нас связь как-то приводит к ощущениям вкуса. Что понятно, если вы, скажем, долго занимались сексом и потратились, то вам надо восполнить эти потери. И в том числе, ну, если мы говорим, там, скажем, глюкозу, то в этой же глюкозе. Опять же, я напоминаю вам, что во многих странах и языках первый брачный месяц называется медовым месяцем. Почему? Потому что молодоженов кормили медом. Вероятно, тоже какая-то отголоски того, что дабы восполнить эти потери. Но а с другой стороны, раз есть эта связь, явная связь между проявлением сексуальности и проявлением вкуса, то почему бы ее не использовать? И в частности, вот как раз и предлагается один из этих методов управления вкусовыми рецепторами или того, что мы едим с вами, приводит к интуитивному ощущению вот этого возникновения желания, да, и его реализации в дальнейшем. Это увязанные вещи, строго говоря, потому что мы так с вами сделали. Вот такое бы я объяснение в первом приближении дал. Хотя, конечно, можно копать там очень глубоко. Очень глубоко. Но просто все равно я считаю, что йога должна не только пользоваться вот такими, знаете, методами дедовскими, да, но еще и идти в переоткрытии всего, как это было получено. Еще вопросы есть? Есть, кто не задавал? Да.
Максим, вольно слушаю. Угу. Вопрос про страдания.
Да.
Есть, свои страдания я знаю. Вот. Не подчинять другим. Как можно определить, ну, с какой-то степени достоверности, что человек это не будет доставлять страдания?
Вы хотите спросить про первый принцип йоги?
А то есть не причинять другим, а вот насколько можно быть уверенным, что твои действия не причиняют страдания?
Не, вы мне увяжите, пожалуйста, вопрос, тогда я легче его, на него отвечу. В йоге есть три принципа. Первый принцип как раз так и называется. Первый принцип йоги – не причинение страдания, даже там более, как говорится, обтекаемо. Мы должны стараться, значит, как можно меньше причинять страданий. Не то, чтобы не причинять, а стараться как можно меньше.
Да. Этому первому принципу, то есть, скажем так, твои какие-то действия, в моем понимании, вообще не причиняющие страдания, другому могут причинять страдания.
Ну,
детей воспитания.
Ну, я понимаю, да. Знаете, у нас на эту тему были уже неоднократно мы этот вопрос поднимали. Зайдите, пожалуйста, на сайт openyoga.ru, там есть курс .openyoga.ru. И там есть соответствующий курс, который посвящен первому и второму принципу йоги. И там отчасти эта тема будет озвучена. То есть я просто сейчас иначе повторю все то, что там было, а мы это неоднократно рассматривали, и дабы, то есть как бы сэкономить время. Еще вопросы есть, друзья? О, все, уже времени нет. Значит, друзья, я хочу вот заочникам сказать, очень хочу их услышать. Очень-очень хочу. И все не слышу, кроме Владимира одного. Все, на сегодня...